Есть история о мальчике, который сделал себе кораблик. Он покрасил корпус, установил паруса. И когда кораблик был готов, пустил его в плавание по ручью. Но быстрым течением его унесло. Мальчик искал его, но так и не нашел. Через некоторое время он вдруг увидел свой кораблик в витрине магазина. Мальчик забежал в магазин и сказал продавцу: «Это же мой кораблик». Но тот ответил: «Пожалуйста, ты можешь его купить». Мальчику пришлось довольно долго работать, чтобы собрать достаточно денег. И вот он вышел из магазина со своим корабликом в руках и сказал: «Теперь ты опять мой. Я тебя сделал, я тебя искал и нашел, я тебя выкупил». В определенном смысле и Иисус находится в таких же отношениях со своим народом. «Сын Божий сотворил нас. Мы сбились с пути и потерялись. Но Он не забыл о нас. Он пришел на землю, чтобы найти и спасти потерянное. И найдя нас, Он заплатил самую высокую цену, чтобы искупить нас. Он заплатил своей жизнью». Это первый урок из серии «Веруем в Иисуса». Эта серия уроков посвящена такой области богословия, как христология или учение о Христе. Мы исследуем истины, которых последователи Христа придерживаются уже тысячи лет. Этот урок называется «Искупитель», потому что в нем мы сосредоточим внимание на том, как Иисус искупает грешников от греха и обеспечивает окончательное восстановление творения к нашей радости и во славу Отца. В этом уроке «Иисус Искупитель» мы исследуем личность и деяния Иисуса Христа, Сына Божьего, в рамках четырех периодов. Во-первых, мы рассмотрим Его бытие и замысел в вечности, до сотворения мира. Во-вторых, мы изучим Его деяния в начале творения. В-третьих, мы будем говорить об эре искупления, которая началась после грехопадения и продолжается до сих пор. И в-четвертых, мы исследуем завершение истории, что произойдет, когда Иисус вернется. Начнем с того, что такое вечность. Обычно, когда мы говорим об Иисусе, мы уделяем внимание Его жизни на земле и тому, что Он делает на небесах сейчас. Мы также исследуем учение Библии о том, что Иисус будет делать в будущем, когда вернется. И это важные вопросы. Но дело в том, что вторая личность Троицы, кого мы знаем как Иисуса Христа, это наш предвечный Бог. И с богословской точки зрения полезно вернуться назад и увидеть, что замысел нашего искупления начал осуществляться раньше, еще до начала истории и времени. У теологов нет единого мнения, что собой представляла вечность до сотворения мира. Некоторые из них высказывают мысль, что время как таковое есть аспект мироздания, и, следовательно, бессмысленно говорить о времени до сотворения мира. Мы будем говорить о вечности в смысле предвечности, то есть бытия Бога до того, как Он создал Вселенную. Троица, Отец, Сын и Дух Святой, предвечна, поскольку предшествует бытию всех сотворенных вещей и событий. Наше обсуждение вечности будет состоять из трех частей. Во-первых, мы рассмотрим библейское учение о божественности Христа. Во-вторых, Его роль в Троице. И в-третьих, Его предвечный совет. Итак, исследуем божественность Иисуса Христа, Сына Божьего. Библия не происходит от вечности. Она была написана в определенное время в истории. И она ясно открывает Иисуса как отдельную личность Троицы только уже в Новом Завете. Но при этом Писание учит, что Иисус есть Бог от вечности. То есть то, что Писание открывает о божественности Христа в Новом Завете, было свойственно Ему и до сотворения мира, и будет свойственно всегда. Как мы читаем в послании к евреям, глава 13, стих 8, «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». Во-первых, Писание дает прямые указания на Его божественность. Божественность Иисуса следует из Нового Завета. В ряде мест прямо и однозначно говорится об Иисусе как о Боге. Во-вторых, Новый Завет указывает на божественность Иисуса, применяя к нему Ветхий Завет. И в-третьих, Писание указывает на его божественные свойства. Рассмотрим несколько примеров и начнем с прямых указаний. В ряде мест прямо и однозначно говорится об Иисусе как о Боге. Например, в Евангелии от Иоанна, глава 20, стих 28, апостол Фома обращается к Иисусу «Бог мой». В послании к Титу, глава 2, стих 13, Павел называет его «Великий Бог и Спаситель наш Иисус Христос». Так называет Иисуса и Петр в своем втором послании, глава 1, стих 1, «Бог наш и Спаситель Иисус Христос». А Иоанн в своем первом послании, глава 5, стих 20, говорит, что Иисус есть истинный Бог и жизнь вечная. Но, пожалуй, самый известный библейский текст, который прямо указывает на божественность Иисуса, это Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 1. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Здесь прямо сказано, что Слово было Бог, и что Он — Бог изначально, то есть еще до сотворения мира. И далее в этой главе, стихи с 14 по 18, Иоанн говорит, что Слово — это Христос. Евангелист не оставляет сомнений в божественности Иисуса. Он всегда был и всегда будет совершенный Бог. Во-вторых, кроме того, что Иисус прямо назван Богом, Новый Завет применяет по отношению к Нему ветхозаветные указания на Бога. В ряде случаев авторы книг Нового Завета ставили знак равенства между Иисусом и Господом Ветхого Завета. В Ветхом Завете Бог открыл Себя Своему народу как Яхве, что обычно переводится как Господь. И есть целый ряд случаев в Новом Завете, когда авторы ссылались на тексты о Господе Яхве, имея при этом в виду Иисуса. Например, Евангелие от Марка, глава 1, стихи 2 и 3, это ссылка на книги, Малахии, глава 3, стих 1, и Исаии, глава 40, стих 3, где говорится о пророке и посланнике, который будет идти перед Господом. А дальше Марк говорит, что это пророчество исполнилось, когда Иоанн Креститель приготовил путь Иисусу. Таким образом, Марк показал, что Иисус есть Господь, Яхве, о котором пророчествовали Малахия и Исаия. Такую же параллель между Иисусом и Яхве проводит Павел в послании к филиппийцам, глава 2, стих 11, где формулирует основополагающее христианское исповедание, что Иисус есть Господь. Иоанн в своем Евангелии, глава 1, стихи с 1 по 3, говорит, что Иисус есть Слово, через кого Бог сотворил вселенную вначале. Это явная ссылка на книгу Бытия, глава 1, стих 1. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Отсюда ясно следует, что поскольку Иисус участвовал в творении, Он есть Сам Бог. В-третьих, кроме того, что Иисус прямо назван Богом и на Него указывают ветхозаветные ссылки, Новый Завет указывает на божественные свойства Иисуса, качества, присущие исключительно Богу. Например, в послании к евреям, глава 1, стих 3, мы читаем «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей». Здесь Сын есть Сам Бог, обладающий всей полнотой Божьей славы и полнотой Божьей созидательной силы. Сотворенное существо не может обладать беспредельной силой. Это свойственно лишь беспредельному Богу. И, следовательно, Сын есть Сам Бог. Также божественность Иисуса утверждается в Евангелии от Иоанна, глава 1, стихи 1 и 2. «Вначале было Слово, оно было вначале у Бога». Говоря, что Слово существовало вначале, Иоанн имеет в виду, что Сын существовал предвечно, до того, как что-либо было создано. Так книга Бытия, глава 1, стих 1, учит, что Бог безначален. Он существовал всегда, то есть Сын не сотворен. Он был с Богом Отцом от вечности, и поскольку предвечен один лишь Бог, Сын есть сам Бог. Теперь, убедившись, что Христос обладает божественностью во всей полноте, мы можем перейти к отношениям между Сыном и другими личностями Троицы. Сам термин «Троица» в Библии не встречается, но он выражает библейское понятие Бога, имеющего три лица, но одну сущность. Термин «лицо» обозначает личность. Согласно Писанию, три лица Божества — суть Отец, Сын и Святой Дух. Термин «сущность» обозначает фундаментальные свойства Бога, Его природу. Согласно христианскому учению о Троице, Бог предвечно существует в единстве трех лиц — Отца, Сына и Святого Духа. Христиане пришли к такому пониманию Бога после сотен лет исследования Писания. В ранней церкви первым толчком к развитию учения о Троице послужило поклонение воскресшему и превознесенному Христу. Божественность Христа ясно следует из Писания. Оно учит, что Сын имеет ту же сущность, что Отец. Как согласовывалось поклонение Христу с признанием единства Бога? Ответ на этот вопрос состоит в различении понятий личности и сущности. Исследуя Писание, христиане пришли к утверждению, что Отец и Сын — это единая сущность, но отдельные личности. Один Бог есть единство трех личностей — Отца, Сына и Святого Духа. Богословы исследуют понятие Троицы в двух аспектах. С одной стороны, рассматривается бытийный аспект отношений в Троице, и с другой стороны, их структурный аспект. Мы уделим внимание обоим аспектам и начнем с того, что поговорим об онтологии отношений внутри Троицы. Онтология — это учение о бытии. И когда мы говорим об онтологии отношений в Троице, нас интересуют взаимосвязи в контексте единой сущности или природы лиц Троицы. Поскольку ипостаси Божества единосущны, они обладают теми же божественными свойствами, такими как беспредельность, вечность и неизменность. Вот как говорит об этом Павел в послании к Филиппийцам, глава 2, стихи с 5 по 8. «Христос Иисус, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным, даже до смерти и смерти крестной». Здесь сказано много, но мы сосредоточим внимание на словах «будучи образом Божиим», что значит «будучи Богом по природе своей». Павел говорит, что Сын единосущен Отцу, а в других местах в Писании тоже сказано о Святом Духе. Они обладают единой божественной природой. Как сказал сам Иисус в Евангелии от Иоанна, глава 10, стих 30, «Я и Отец одно». Неверующие, услышав это заявление, воспринимали его как притязание на божественность и хотели забросать Иисуса камнями за богохульство. Разобрав аспект онтологии Троицы, мы посмотрим, что Писание говорит об устройстве Троицы. Слово «экономия» означает управление хозяйством, и когда мы говорим о домостроительном управлении, то есть структуре, устройстве отношений внутри Троицы, нас интересует взаимодействие между тремя личностями Троицы. Как мы отметили, с онтологической точки зрения, Сын имеет ту же сущность, что и Отец и Святой Дух. С экономической же точки зрения, Сын подчиняется воле Отца и имеет власть над Святым Духом. Как сказал Иисус в Евангелии от Иоанна, глава 6, стих 38, «Ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца». И далее, глава 8, стихи 28-29, «Ничего не делаю от себя, но как научил меня Отец мой, пославший меня, есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». С точки зрения устройства Троицы, Сын подчиняется воле Отца. И как отец имеет власть над сыном, так отец и сын имеют власть над Святым Духом. Сын говорит о своей власти над Святым Духом в Евангелии от Иоанна, глава 15, стих 26. «Когда же приедет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, он будет свидетельствовать о мне». Как Отец имеет власть послать Сына, так Сын имеет власть послать Святого Духа. Безусловно, между лицами Троицы нет разногласий. Отец, Сын и Святой Дух едины во всем. У них одна позиция. Но в структуре отношений, в Троице, очевидны уровни власти, когда высшая власть принадлежит прежде всего Отцу, затем Сыну и затем Святому Духу. Природа Троицы и взаимоотношений в ней для нас непостижимы в полной мере. Верой мы принимаем то, что нам открывает Писание, как истину. Но мы признаем, что многое, что касается Троицы, для нас остается непонятным. Но тем не менее мы находим огромное утешение и поддержку в действительности того, что все лица Троицы вместе обеспечивают наше спасение. Отец прощает нас на основе совершенного Сыном искупления. Отец и Сын посылают нам Святого Духа, который возрождает нас и обновляет нашу жизнь, до тех пор, пока снова не придет Сын, чтобы завершить наше спасение. Итак, мы говорили о личности и деяниях Иисуса в вечности, когда исследовали Его божественность и понятие Троицы. Теперь мы рассмотрим понятие Совета. Богословский термин «предвечный совет» обозначает безначальный, вневременный замысел Бога о сотворенном им мире. Об этом совете идет речь, например, в книге Деяний, глава 2, стих 23, послании к римлянам, глава 8, стихи с 28 по 30, в первом послании Петра, глава 1, стих 2. Существуют разные мнения касательно сути и масштаба Божьего замысла. Согласно одной точке зрения, он охватывает абсолютно все. Согласно другой, какие-то вещи Бог предопределил, а какие-то нет. Но все христиане согласны в том, что деяния Христа занимают главное место в Божьем замысле, что Бог предопределил спасение во Христе и что Христос не может потерпеть неудачу. В послании к Ефесянам, глава 1, стихи 4 и 11, мы читаем: «Бог избрал нас во Христе, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним. В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли Своей». То, что Бог совершил во Христе, не было случайностью или решением неожиданно возникшей проблемы. Таков был изначальный Божий замысел. И здесь, рассматривая предвечный совет, важно обратить внимание на следующие аспекты. Это предведение и цель. Об обоих аспектах предвечного совета Писание говорит, например, в книге Исаии, глава 46, стих 10. «Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». О предведении Бог говорит, что от начала, то есть до сотворения мира, Он знал, что будет в конце. О цели же сказано: «Все, что мне угодно, я сделаю». Рассмотрим эти два аспекта совета подробнее. С одной стороны, мы определяем предведение как предшествующую творению осведомленность Бога о событиях, которые произойдут в течение истории. Отец, Сын и Святой Дух – всеведущи. Их знание распространяется и на будущее. Эта идея раскрывается в книге Исаии, глава 46, стих 10, 42, стих 9, 45, стихи с 11 по 13, и в книге Деяний, глава 15, стихи 17-18. С другой стороны, цель, с которой Бог сотворил Вселенную, может быть описана по-разному. Мы подчеркнем следующий ее аспект. Бог сотворил мир ради откровения и возрастания своей славы через свое царствие во Христе. Об этой цели говорится, в частности, в Псалме 144, в первом послании Тимофею, глава 1, стих 17, в послании к Евреям, глава 1, стихи с 1 по 13, в первом послании Петра, глава 1, стих 20, по главу 2, стих 9, в книге Откровения, глава 1, стихи 5 и 6. Уже какое-то время многие богословы представляют предвечный совет Божий о его славном царстве как завет искупления. Писание указывает, что прежде сотворения мира личности божества замыслили искупление падшего человечества. В частности, Сын дал обетование воплощения и смерти для искупления человечества от последствий греха. Отец обещал принять жертву Сына как плату за искупление грешников. Теологи отмечают также обещание Святого Духа применить спасение к искупленным грешникам. Это договор, в котором Отец от имени своего народа составляет план спасения. Он определяет, что даст Сыну плоть, материальное тело, которое Он воспримет. Сын принимает обязательство прийти на землю и отдать свою жизнь на кресте. Совершенную безгрешную жизнь вместо Божьего народа. Также этот завет искупления включает дар Святого Духа, который применяет к Божьему народу совершенные Христом деяния. Важность концепции завета искупления состоит в том, что она помогает понять значимость деяний Христа до и после воплощения. Обетования, связанные с осуществлением завета искупления, упоминаются в частности в Псалме 109 и в послании к Ефесянам, глава 1, стихи с 3 по 6. Они подразумеваются в 1 Петра, глава 1, стих 20, и в книге Откровения, глава 13, стих 8. В качестве примера прочитаем слова Иисуса в Евангелии от Иоанна, глава 6, стихи с 38 по 40. «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день». «Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Искупление есть часть предвечного Божьего замысла о мире. Вневременность непостижима для человеческого рассудка. Бог беспределен. И есть многое, что Ему не было угодно открыть нам. Но все то, что открыто нам Богом, мы стремимся понять. И из Писания следует, что в триедином божестве, в вечности, был сформирован завет, который являет его славу. Что сотворенные Богом существа насладятся этой славой, и эта радость бесконечна. И как мы понимаем из Писания, Бог осуществляет это в замысле искупления. Грешных людей, которые заслуживают наказания, Бог искупает. И, как мы понимаем из Писания, прежде создания мира существовал этот завет, в котором Отец избирает себе народ. Сын приходит, чтобы умереть и искупить его, и Святой Дух очищает людей от поврежденности грехом, чтобы они могли покаяться и принять Христа. Предвечный совет Божий есть источник утешения и ободрения для всех верующих. Прежде создания мира Бог замыслил, что Он будет отражать Его славу и будет удобным местом для жизни людей под Его благосклонным правлением. Бог всезнающ и не может произойти ничего, что было бы для Него непредвиденным. Грехопадение человека не было для Него неожиданностью. Наше спасение — это не попытка починить что-то, вдруг разладившееся. Все происходит согласно Божьему замыслу. И что особенно поразительно, тот же Бог, который задумал и создал Вселенную, воплотился как Иисус из Назарета. Он пришел в мир, чтобы восстановить его и нас согласно своей предвечной цели. Мы рассмотрели бытие и замысел Сына в вечности, и теперь мы переходим ко второму периоду — это сотворение мира. Мы исследуем период времени, который начинается с 6 дней творения и заканчивается грехопадением человека и изгнанием его из Эдема. К этим событиям Писание возвращается неоднократно, но, пожалуй, самый известный библейский текст в книге Бытия, главы с 1 по 3. Мы исследуем деяния Сына в творении в связи с такими темами. Первое — это 6 дней творения, когда Бог сотворил Вселенную. И второе — это грехопадение человечества. Начнем с сотворения мира. Когда мы, христиане, говорим о сотворении мира, мы, естественно, подразумеваем Бога Отца. Но Писание учит нас, что при творении с Отцом был Сын, и что Отец создал мир им и через Него. Мы читаем это в Евангелии от Иоанна, глава 1, стихи с 1 по 3, и в Послании к Евреям, глава 1, стих 2. Когда говорят, что Бог Сын есть Создатель Вселенной, нам на память приходят прежде всего слова в Послании к Колоссянам, очень насыщенный текст, которые напоминают нам, что им создано все, все им и для Него создано. И Он есть прежде всего, и все им стоит. И эти слова имеют для нас очень конкретный практический смысл. Они означают, что тот, кто замыслил и сотворил мир и обеспечивает его функционирование согласно естественным законам и своей божественной воле, знает все, что переживаем мы, которые относимся к его творению и к его новому духовному творению. Великое благословение для нас в причастности к единому Божьему промыслу от сотворения мира и сейчас. Прочитаем, что написано об участии Сына в творении в Послании к Колоссянам, глава 1, стих 16. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, все им и для Него создано». Читая Новый Завет, мы находим много удивительного и начинаем совершенно по-новому воспринимать Ветхий Завет. В прологе к Евангелию от Иоанна мы открываем, например, что Христос безначален. Весь Ветхий Завет действительно указывает на Христа. Иоанн же возвращает нас к началу творения и показывает, что действующей личностью, через кого Богом была сотворена Вселенная, был Христос, Слово. А в послании к Колоссянам Павел пишет, что мир был сотворен Сыном. Все начало быть по Слову Божьему. Было Слово, и мы понимаем, что Слово есть Христос. Интересно, что библейское описание творения начинается не с того, что происходило до создания неба и земли. Оно начинается уже с того, как Бог устроил и заполнил мироздание. Как Ему было угодно — в соответствии со своим предвечным замыслом о мире. Бытие, глава 1, стих 1, это заголовок рассказа о сотворении мира. Он говорит нам, что Творец — это Бог. Далее, стих 2, дает нам описание прежнего состояния. Мы читаем. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною». До того, как Бог организовал и заполнил Вселенную, ничто не имело устройства и жизни. Такое состояние не подходило для того, чтобы быть славным Божьим Царством. И вот в течение 6 дней Бог устроил мир и заполнил его. И в том, как Он делал это, мы видим Его предвечный замысел о мире. В течение 1-3 дней Бог придал миру форму, структуру. Силой своего слова он отделил свет от тьмы, небо от моря, сушу от воды. И он создал растения в пищу животным, которых собирался сотворить позже. За 3 дня мир был сформирован и готов для жизни. В течение последовавших 3 дней Бог заполнил пустой мир. Он создал солнце, луну и звезды для указания времен года. определил Солнцу управлять днем и Луне управлять ночью. Потом он создал рыб и другие морские организмы, чтобы они населяли воду, птиц, чтобы они обитали в воздухе, и животных, которые живут на суше. А затем он создал человека, чтобы тот заселял землю и владычествовал над всеми животными, которые в воде, в небе и на суше. Вот как рассказывается о сотворении человека в книге Бытия, глава 1, стихи 27-28. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Писание, в частности, книга «Бытие», описывает первоначальные отношения человека с Богом таким образом. Прежде всего, человеческие существа — это вершина мироздания. В шестой день творения Бог сказал: «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и по образу своему, по образу Божию. Мужчину и женщину сотворил их». То есть люди находятся в особых отношениях с Богом, как венец творения, созданный по образу и подобию Божьему. И во второй главе Бытия сказано, что когда создал Господь Бог Адама из праха земного, Он вдунул в лице его дыхание жизни, то есть Бог разделил с ним свою божественную жизнь. И поэтому, думаю, первоначальные отношения человека с Богом можно описать так, что с самого начала люди были предназначены быть друзьями Бога, детьми Бога, сотрудниками Бога в творении. Они должны служить Богу, но не только служить. Самое главное — познавать Бога и любить Бога. За 6 дней Бог создал Вселенную, чтобы она была Его особым царством, и поручил человеку управлять и распоряжаться землей во славу Божью. Теперь еще раз прочитаем, что о роли Сына в творении написано в послании к Колоссянам, глава 1, стих 16. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано». Обратим внимание, Павел подчеркивает престолы, господство, начальство, власти. Творение — не просто начало существования. Творение — это установление власти. Вселенная существует под властью Бога, чтобы быть Его особым царством, под управлением Его возлюбленного Сына. То же мы видим в послании к евреям, глава 1, стих 2. «Бог в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Автор послания связывает участие Сына в творении с наследованием всего, то есть Он — Царь, который наследует правление над мирозданием. Эта тема проходит через всю эту главу. Библия постоянно подчеркивает, что назначение творения — быть особым Божьим царством. И Новый Завет утверждает однозначно, что этим царством надлежит управлять Божьему Сыну, которым и через которого все сотворено. Мы имеем основание говорить, что созидательное деяние Сына — было выражением Его царской власти. Он имеет власть над творением, потому что Он его создал. И, следовательно, всему творному миру надлежит добросовестно повиноваться Сыну Божьему, как своему царю. Одна из замечательных истин христианской веры состоит в том, что наш Господь и Спаситель Иисус Христос не только искупает нас, но и играет важнейшую роль в творении. Наш Господь и Спаситель есть Искупитель, но Он есть Творец и Искупитель. И это имеет большое значение для нас. Прежде всего, это показывает, как велик наш Спаситель, Творец всего сущего. И этот факт не может не производить впечатления. Кроме того, из этого несомненно следует, что Сын равен Отцу в божественном достоинстве и сотворении этой удивительной Вселенной и всего в ней. Я думаю, это напоминает нам также о том, что Иисус заботится не только о Своей Церкви, но и о всем сотворенном мире и о всех творениях, и что окончательное и полное искупление во Христе, которого мы ожидаем, включает все стенающее ныне творение. И, наконец, этот факт означает и то, что все, кто следует за Христом, должны заботиться об этом мире и его обитателях так же, как их Творец. Итак, мы исследовали деяния Сына в период творения в связи с собственно творением, и теперь мы будем говорить о грехопадении человека. История грехопадения человека известна всем. Бог создал наших прародителей, Адама и Еву, книга Бытия, глава 2, и поселил их в прекрасном Эдемском саду. Они должны были ухаживать за садом и производить потомство, чтобы Эдем распространился на всю землю, и весь мир стал таким местом, какое подходило бы Богу. Но сатана, Бытие, глава 3, принял образ змея, и соблазнил Еву попробовать запретного плода с дерева познания добра и зла. Поев, Ева дала и Адаму, и он ел тоже. Так человек впервые ослушался. Адам и Ева поверили змею, таким образом не доверяя Богу, и не исполнили Божий наказ. За грех Бог проклял Адама, Еву и змея. Бытие, глава 3. Вследствие проклятия человечества за непослушание, исполнение Божьего замысла о творении было отсрочено. В чем же состояла роль Сына? Мы можем сказать, что вместе с Отцом и Святым Духом Он участвовал в проклятии человечества после грехопадения, и что Он был обещанным Искупителем, который должен был избавить человека от этого проклятия. Мы рассмотрим деяния Сына в связи со следующими аспектами грехопадения. Во-первых, мы исследуем его последствия для каждого человека лично. Во-вторых, его всеобщие последствия. И в-третьих, мы поговорим о надежде, которая была дана человеку. Начнем с личных последствий грехопадения. В 5 главе послания к римлянам написано: «Как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Адам представлял все человечество, и когда согрешил он, его вина перешла на всех людей. На всех людей переместилась его поверженная природа». Представим себе, что когда Бог сотворил Адама, он вложил в него капсулу с ядом. Такого не было, но представим, что так было. И сказал ему: «Если ты пойдешь против моей воли, эта капсула разобьется». И Адам пошел против воли Бога. И эта капсула разбилась и отравила его ум. Он уже не мог думать правильно. И отравила его сердце. Он не мог любить то, что любить правильно. И отравила его волю. Он не мог принимать правильные решения. И у Адама были дети, и эта испорченная природа передалась его детям, и с тех пор с этой испорченной природой, противостоящей Богу, рождаются все люди. О личных последствиях грехопадения можно сказать многое, но в нашем уроке мы особо выделим 4 из них и начнем с разрыва отношений между Богом и людьми. Грехопадение человечества было, фактически, противлением Богу, нарушением Его нравственных заповедей, которые отражают Его характер. И это противление привело к трагическому отделению от Бога. Мы, Его творение, созданное по Его образу для того, чтобы Его славить, не делаем этого. Мы лишены славы Божьей, мы восстаем против Него, следствием чего есть проклятие творения и разъединение между Богом и Его творением. То есть отделение от Бога проявляется в том, что человечество, как Божье творение, отрезано от источника своей безопасности, своей значимости и своей идентичности. Люди отделены друг от друга, потому что изначально они могут обрести радость, идентичность и довольство только в Боге. И так как мы всего этого не имеем, мы пытаемся найти это в том, что в мире. И в этом состоянии разобщенности люди не являются главными объектами любви и заботы со стороны других людей, а состязаются за внимание друг друга с мирскими вещами. Бог назначил мир быть местом, где Он мог пребывать в общении со Своими творениями. Но грех Адама и Евы привел к прекращению близких отношений с Богом. Вследствие ослушания они почувствовали стыд, они утратили чувство удовлетворения и уверенности в Божьем присутствии. И они не могли более общаться с Богом, они спрятались от Него. И разрыв произошел не только с человеческой точки зрения. Бог отверг их и изгнал из Эдемского сада. И теперь самой большой нуждой для человека является восстановление разорванных отношений. Далее, вследствие разрыва отношений с Богом, были нарушены и отношения между Адамом и Евой. Это ясно уже из того, что они стали стыдиться своей наготы и прикрылись фиговыми листьями. И, как разъясняется в книге «Бытие», глава 3, стих 16, последствием проклятия являются и раздоры в семье. То есть человечество нуждается в искуплении, которое приведет к восстановлению межличностных отношений. Еще одно личное последствие грехопадения — это лежащая на каждом человеке вина за грех Адама. Вот что говорит об этом Павел в послании к Римлянам, глава 5, стих 18. «Преступлением одного — всем человекам осуждение». Вследствие ослушания Адама виновно все человечество. Бог засчитывает грех Адама всем людям, и таким образом мы все виновны в том первом грехе. Объяснение состоит в том, что в Завете Адам представил все человечество, не одного себя или свою жену, но и абсолютно всех своих потомков. Таким образом, мы нуждаемся в искуплении, которое избавит нас от этой вины и следующего за нее наказания. Еще одно личное последствие грехопадения — это поврежденность или падшесть. В богословии поврежденность означает испорченность человеческой природы вследствие греха. Есть разные точки зрения касательно степени этой испорченности. Но все евангельские христиане согласны в том, что она исключает для нас возможность снискать Божье расположение. Писание говорит о поврежденности человеческой природы, в частности, в послании к Римлянам, глава 3, стихи с 9 по 18. Например, прочитаем из послания к Римлянам, глава 3, стихи с 10 по 12. «Нет праведного ни одного. Нет разумевающего. Никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного». Здесь, ссылаясь на ветхозаветные тексты, Павел подчеркивает учение Писания об испорченности человека. Павел объясняет, что негодны наши действия, никто не праведен, никто не делает добра. Негоден наш образ мышления, никто не разумеет. Негодна и наша воля, никто не ищет Бога. Негодна перед Богом вся наша природа, мы недостойны Его благоволения. И нет ничего, что мы могли бы сделать сами, чтобы искупить себя. Кто-то другой должен нас спасти. Знаете, в начале 20 века в мире был очень большой оптимизм, особенно в странах Запада, который выражали философы, представители общественных наук и даже либеральной теологии. что благодаря достижениям науки, благодаря более доступному образованию, благодаря открытиям, технике и прогрессу и так далее, 20 век будет веком мира, и войны больше не будет. Что в 20 веке будет править разум, и что разумные существа не будут убивать друг друга. Предполагалось, что наступает век мира. Дело в том, что такое, в сущности, марксистское мышление исходит из оптимистической антропологии, ведущей только к социальным катаклизмам, потому что она отрицает греховную природу человека. А что произошло на самом деле? Произошла Первая мировая война. Произошел Октябрьский переворот в России. Холокост, Вторая мировая война, были Гитлер, фашизм и так далее. В итоге, в 20 веке в войнах погибло примерно 112,8 миллиона людей. И это число погибших только в военных действиях, согласно имеющимся официальным данным. Но это в 4 раза больше, чем за 4 предыдущих столетия. И что это значит? Это значит, что что-то не так с человеческой природой, несмотря на изменение социальных условий, на рост знаний, на все достижения науки и цивилизации, что-то не так с человеческой природой. Мы, христиане, называем это грехом. В средствах массовой информации и в академических кругах эта концепция не очень популярна. Но, как сказал Рейнхольд Нибур, христианское учение о грехе – самое непопулярное из учений. Однако мы везде находим неоспоримые фактические доказательства его истинности. И четвертое личное последствие грехопадения, которое мы отметим, заключается в том, что все человечество испытывает страдания, боль и смерть. До грехопадения жизнь людей была идеальной и приносила им удовлетворение. Люди не испытывали трудностей, боли и болезней, смерти. Но после того, как Адам и Ева согрешили, Бог проклял их и всех их потомков. Как следствие грехопадения, Бог произвел над человечеством и всем творением свой суд. Например, работа, которую Адам и Ева выполняли раньше, стала тяжелым трудом. И поэтому у человека очень неоднозначное отношение к работе. Были испорчены и отношения между мужчиной и женщиной. Рождение детей — Божий дар для умножения образов Божьих стало сопровождаться болью. В общем, все то, что Бог дал человеку, продолжает радовать его. Но оно подверглось повреждению и искажению, и поэтому не доставляет радости в полной мере. Прочитаем, что сказал Бог. Это записано в книге Бытия, глава 3, стихи с 16 по 19. Жене сказал: «Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей». Адам уже сказал: «Проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волчцы произрастит она тебе. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю». Проклятие не только привело к боли и страданиям. Оно также помешало человеку исполнить то, что Бог поручил ему. Людям стало трудно наполнять землю, производить пищу для себя и распространять Божье Слово. И самым серьезным последствием было то, что люди стали умирать. Проклятие распространялось на все поколения. И теперь, чтобы исполнить Божий замысел, Нам необходим Искупитель, который освободит нас от всех этих последствий греха и вернет изначальное благословенное состояние. Человечество нуждается в Искупителе, в том, чтобы его Искупителем был Бог. Грех направлен против Бога, а Бог — не безличная сила, движущая Вселенной. Бог есть Личность. Это учение о Троице, Отце, Сыне и Святом Духе. Бог есть полная совершенная Личность, и мы грешим лично против Бога. Как я понимаю Писание, наш грех правильнее всего сравнивать с предательством. То есть мы предаем своего Творца. Мы никак не можем это исправить. В такой ситуации что-то исправить может только тот, кого предали. И значит, мы можем быть искуплены только если Бог сам обеспечит искупление, если Он сам восстановит разрушенные отношения. Также мы нуждаемся в Искупителе по причине нашего греховного состояния, в котором находимся. Грех поймал нас в ловушку. Когда мы отвернулись от Бога и повернулись к себе, грех захватил нас в сферу своего притяжения. И освободить нас от этой силы, из плена нашего греха, чтобы наши сердца вновь обратились к Богу, и мы смогли жить для Бога, может только Божья благодать. И поэтому спасти нас может только Искупитель, который, во-первых, восстановит наши отношения с Богом, и, во-вторых, избавит нас от подчинения греху. Таким образом, рассмотрев личные последствия грехопадения, мы переходим к последствиям всеобщим. Человек занимал в Божьем замысле настолько важное место, что его ослушание навлекло проклятие на все мироздание. Со времени грехопадения человеческое общество живет ради своей собственной, а не Божьей славы. Мы поступаем по отношению друг к другу несправедливо. Мы противимся Божьей воле и не возвещаем великие дела нашего милостивого Царя и Творца Вселенной. Под проклятием находится и мир природы. Разложение и смерть охватывают все творения. То есть в искуплении и спасении нуждается весь тварный мир. В этом уроке мы выделим два из всеобщих последствий грехопадения и начнем с того, что из-за него было отсрочено исполнение замысла Божьего Царства. Как мы читаем в книге Бытия, глава 2, стих 8, «Когда Бог сотворил мир, раем в нем был только Эдемский сад. Остальной же мир находился в необработанном состоянии». Согласно книге Бытия, глава 1, стих 28, задачей человека было наполнять землю и обладать ею, то есть обрабатывать ее и организовывать человеческое общество, чтобы весь мир стал таким, как Божий особый сад. Человек должен был управлять землей от имени Бога, распространяя славное Божье правление на все творение. Замысел Бога состоял в том, чтобы, когда эта задача будет выполнена, самому обитать в нем, как в своем особом земном царстве. Однако по причине грехопадения человека должное совершенствование мира и наше обладание им задержалось. Следовательно, было отсрочено и установление Божьего Царства. Нашим попыткам оккультурить мир и управлять им воспрепятствовал грех, и наш мир не подходит для обитания в нем Бога. Да, люди успешно заполнили землю, но организованное ими общество очень мало напоминает нам тот совершенный мир, который мы должны были строить. Имеют место войны, преступления, вражда, ненависть. Распространены лжерелигии. Даже в церкви много людей без веры. И в результате действия греха в мире Божье Царство еще не установлено в полноте. Именно об этом слова Петра в его втором послании, глава 3, стихи 11 и 12. «Какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия. Да, Бог может принести свое царство на землю, когда это ему будет угодно, потому что он может очистить мир от греха. Но замысел его в том, чтобы совершить это через Искупителя Иисуса Христа. И мы живем в соответствии с Божьим замыслом, когда следуем призыву Петра противостоять греху, не просто ожидая, но желая пришествия Царства Божьего на землю. Вторым всеобщим последствием грехопадения является то, что творение подвержено тщетности. Когда боль и страдания вошли в человеческую жизнь, пострадали согласованность и эффективность во всем творении. Проклятая земля стала производить колючки и сорняки, хаос и поврежденность распространились в мире. Павел в послании к римлянам, глава 8, стихи с 20 по 22 описывает это состояние, говоря, что современный мир покорился суете, рабству, тлению, стенает и мучится. Мир более не производит всего хорошего, что должен был производить, и не может стать таким местом, каким должен был стать. Достаточно самого беглого взгляда, чтобы убедиться, что это действительно так. Побережья опустошаются ураганами. Города разрушаются землетрясениями. Целые населенные пункты смываются с лица земли наводнениями. Урожаи страдают от насекомых, животных и болезней. Миллионы людей болеют и погибают. Последствия грехопадения проявляются во всем. И исправить творение может только его искупление от проклятия. Серьезные последствия греха Адама и Евы обусловлены изначальным предназначением человека. В книге «Бытие» мы читаем, что Бог сотворил людей, мужчину и женщину, чтобы они обладали землей. И поэтому то, что делает человек как посредник между Богом и творением, отражается на творении. На связь между действиями человека и состоянием сотворенного мира указывает и описание создания Адама из земли. А когда Адам и Ева согрешили, появились терния и волчцы. Мир стал враждебным жизни. То есть человек не обладает, не распоряжается творением согласно Божьему порядку, не ведет его к Богу, он делает противоположное, направляет его по-своему, согласно человеческому беспорядку, разрушает его и уводит от Бога. Об этом речь идет в послании к римлянам, глава 8, где Павел пишет о нынешних страданиях. Это природные бедствия и болезни. Причина их — тление, которому подверглось творение. Творение было поручено человеку, но падшее человечество с ним не справилось. Но дальше Павел говорит, что тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих. То есть, как творение было проклято вследствие грехопадения человека, так оно может быть спасено, если человечество будет исполнять то, к чему было предназначено Богом. Этого нет, но это будет, когда второй Адам вернется, когда Христос возьмется за то, для чего было сотворено человечество, и восстановит порядок, замысленный Богом, и восстановит должное управление творением. Это описывает Исаия, глава 11. «Между животными и между человеком снова будет мир». И мы ожидаем славного восстановления творения в том состоянии, в каком оно должно быть. И посредником в этом является человечество, созданное по образу Божию, чтобы проводить волю Божью. Теперь, проанализировав личные последствия и всеобщие последствия грехопадения, мы готовы говорить о надежде, которую после грехопадения дает нам Сын. Свой искупительный замысел Бог открыл человеку. Фактически, Он дал ему надежду уже тогда, когда проклял его. В книге «Бытия», глава 2, стих 17, Бог предупредил человека, что он умрет, если вкусит от дерева познания добра и зла. Но когда Адам и Ева поели запретного плода, они не умерли сразу. Бог явил милость. И Он проявил еще большую милость, позволив им продолжать служить Ему. Он не исключил человека из своего замысла. Более того, Он обещал послать Искупителя, который сокрушит замыслы сатаны, восстановит народ Божий в верности Богу. Впервые Евангелие прозвучало именно тогда, когда Бог проклял змея после грехопадения Адама и Евы. Вот что сказал тогда Бог, книга Бытия, глава 3, стих 15. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Согрешив, Адам и Ева отошли от Бога и перешли на сторону взбунтовавшегося змея. Но даже тогда Бог не оставил человека. Прокляв змея, Бог пообещал, что когда-то потомок женщины спасет человечество, победив змея. И в книге Откровения, глава 12, стих 9 и глава 20, стих 2, разъясняется, что змей — это дьявол. И евангельские богословы придерживаются мнения, что сформулированная тогда благая весть — это не обещание наказать животное, это обещание прислать Искупителя, который, сокрушив голову змея, избавит человечество от последствий греха и зависимости от дьявола и восстановит общение с Богом людей, как верных граждан Его Царства. Евангелие раскрывается дальше, Бытие, глава 3, стих 21, когда Бог одевает Адама и Еву в кожаные одежды, чтобы прикрыть их наготу и стыд. Это не только показывает неперестающую Божью любовь и заботу, но указывает на то время, когда будет принесена высшая жертва для покрытия греха и искупления народа Божьего. И, согласно Новому Завету, этой жертвой стал Сын Божий. Теперь, рассмотрев деяния Сына в творении, мы готовы перейти к третьей теме — деяния Сына в искуплении. Грехопадение Адама и Евы имело ужасные последствия для человечества и всего творения. Но Бог сильнее нашего греха. Когда через наших прародителей смерть перешла во всех человеков, Бог открыл свой замысел спасти нас. С самого начала Отец уполномочил своего Сына быть Искупителем, который принесет спасение грешникам и восстановит все творение. Этап искупления мы определяем как период, начавшийся после грехопадения, Бытие 3, и заканчивающийся совершением неба и земли, когда Иисус вернется. В деяниях Сына мы выделяем в первую очередь прощение и спасение грешников. Он начал спасение человечества сразу после его грехопадения, когда Адам и Ева получили от Бога милость на основе будущего искупления, которое будет достигнуто потомком Евы. И Он продолжает спасать грешников во все времена, всех раскаявшихся в грехах и обратившихся к Нему с верой. В рамках исследования искупительных деяний Сына мы остановимся на следующих темах. Причина искупления грешников, обетование Отца Сыну, гарантирующее искупление, и труд Сына по достижению искупления. Начнем с того, что посмотрим, почему Сын искупает грешников. Здесь можно отметить многое. Сын искупает грешников, потому что им движет желание принести славу Троице, потому что Ему угодно, чтобы творение исполнило свое предназначение, потому что хочет проявить справедливость и милосердие. Но главная причина искупления, на которой делает ударение Писание, является любовь. Любовь к Богу, любовь к творению и любовь к людям. И эту любовь проявляет не один Сын, но ее разделяют все три лица Троицы. Бог искупает нас, потому что Бог есть любовь. В Писании, 1 Иоанна, так и сказано: «Бог есть любовь». Один из самых известных библейских стихов Это Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир». Почему Бог спасает и искупает? Потому, что любит. Потому, что Ему угодно, чтобы Его творение, прежде всего человечество, знало Его, находилось в близких отношениях с Ним, имело полноту в Нем, чтобы мы могли познавать Его и прославлять Его как любящего всеблагого Бога, каким Он есть. То есть Бог искупает нас по той причине, что Он любит нас. Божью любовь как причину деяний Сына по искуплению мы будем рассматривать в трех аспектах. Первый — это любовь между тремя лицами Троицы. Несомненно, Бог решил искупить человечество, потому что Он нас любит. Но иногда мы упускаем из виду, что Божья любовь к людям — это аспект любви Отца к Сыну. Вот как говорит о решении Отца спасти нас Павел в своем послании к Ефесянам, глава 1, стихи с 4 по 6. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним, в любви предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас в возлюбленном». Обратим внимание на повторение «в Нем» через Иисуса Христа. «В возлюбленном». Так подчеркивается, что Божья любовь к нам следует из любви Отца к Сыну. Причина нашего искупления — любовь в Троице. Эта идея раскрывается также в послании к Римлянам, глава 8, стих 39, и в первом послании к Тимофею, глава 1, стих 14. Новый Завет неоднократно подчеркивает важность любви Отца к Сыну для нашего искупления. Отец обратил на это внимание при крещении и преображении Иисуса, как мы читаем в Евангелии от Матфея, глава 3, стих 17, и 17, стих 5, и во 2 Петра, глава 1, стих 17. Иисус говорил об этом, когда объяснял свою полномочность искупить и судить. Иоанна, глава 3, стих 35, и 5, стихи с 20 по 23. Павел описывает искупление как введение в царство возлюбленного Отцом Сына к Колоссянам, глава 1, стихи 13-14. И эта любовь очень определенна. Она включает желание, чтобы личностям Троицы было оказано почитание и повиновение, чтобы Его владычество над всем творением было признано и восхвалено. И поскольку человечество занимает важнейшее место в Божьем замысле о творении, наше искупление есть естественный результат любви в Троице. Важно понимать, что Бог искупает нас не потому, что не может без нас жить, не потому, что без человечества Он чувствовал бы себя одиноко. Бог ни от чего не зависит, Бог самодостаточен. Он не нуждается ни в нас, ни в какой-то другой части творения. Мы знаем, что Бог творит не по необходимости. Он искупает не по необходимости. Он искупает, Он творит, Он делает все ради Своей славы, для того, чтобы показать Свой характер, чтобы, как небеса проповедуют славу Его, это делали и люди, созданные по Его образу. Ему угодно открыть свои свойства, свою святость, свое достоинство и величие. Все, что Он делает для этого. Для чего Он искупает? Для того, чтобы явить свою славу через искупленное творение. Второй аспект Божьей любви как причины деяний Сына — это любовь к творению. То, что основанием деяний Сына по искуплению является Божья любовь к творению, очевидно. Бог проявляет заботу обо всем, что создал, и особенно Он любит человека, которого сотворил по Своему образу и подобию. Пожалуй, наилучшим образом это подтверждают слова в Евангелии от Иоанна, глава 3, стихи с 16 по 18. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через него. Верующий в него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Обратим внимание, что Иоанн использовал слово «мир» в разных смыслах. Он называл так Вселенную, Землю, человечество, людей, человеческую систему ценностей. В этом же случае он говорит о творении и о человечестве как части творения. Эти стихи в Евангелии от Иоанна говорят, что Бог замыслил спасти мир, потому что любит его. Ему угодно, чтобы мир был его славным царством, населенным и управляемым его слугами и образами, человечеством. И Бог решил послать своего Сына искупить верующий остаток человеческого рода. Спасая верующих, Бог сотворит новое человечество, и Он обновит небо и землю, как свое славное царство, место обитания искупленного человечества. Эта идея раскрывается в послании к римлянам, глава 8, стихи с 20 по 22, во втором послании Петра, глава 3, стих 13, в книге Откровения, глава 21, стихи с 1 по 4. Третий аспект Божьей любви, как причины деяний Сына, это любовь к верующим. В Писании во многих местах говорится об особой любви Бога к верующим. Он хочет быть в близких отношениях с нами. Он хочет благословить нас. Ему угодно, чтобы мы любили Его и наслаждались общением с Ним вечно. Библия говорит, что Божья любовь к нам настолько велика, что Бог знал и любил нас еще до нашего рождения. Об этом говорится в послании к римлянам, глава 8, стихи с 29 по 39, в послании к Ефесянам, глава 1, стихи с 4 по 12, в первом послании Петра, глава 1, стих 2. Библия говорит также, что Божья любовь к верующим побудила Отца послать Сына совершить искупление, а Сына — исполнить волю Отца. Это следует из Евангелия от Иоанна, глава 16, стих 27, из его первого послания, глава 3, стих 16, и 4, стихи с 10 по 19. Теперь, исследовав причины искупления, рассмотрим Божьи обетования, в силу которых искупление несомненно. Божьи обетования непреложны. Они не могут быть изменены или нарушены. То, что Бог пообещал, Он непременно исполнит. И это важно для нашего понимания роли Сына в искуплении, потому что искупление коренится в обетованиях Отца и Сына. Как мы отметили, личности Троицы были согласны в обетовании искупить падшее человечество. Это называется заветом искупления. Мы увидим, что следствием завета искупления является другой завет, обеспечивающий после грехопадения наше искупление. Этот последующий завет богословы называют заветом благодати. Он был заключен между Отцом с одной стороны и Сыном и искупленным человечеством с другой. Им определяется весь период искупления, начинающийся после грехопадения и заканчивающийся со славным возвращением Иисуса. Этим заветом Бог Отец пообещал исполнить свой замысел о Царстве и о мире через Сына, воплотившегося как Иисус Христос. А Сын обещал воплотиться как наследник из богоизбранного рода Давидова и исполнить требования предшествующего завета искупления. Он умрет как искупительная жертва за падшее человечество, и все те, кто покаются и примут его с верой, будут избавлены от греха, его последствий и вины за грех. И соответственно этим обетованиям Отец и Сын определили послать Святого Духа, чтобы Он применил благо спасения к тем, кого спасает Сын. Обычно теологи выделяют 6 этапов осуществления завета благодати, согласно числу обрядов, которыми Бог в течение истории подтверждал свой завет благодати со своим народом. Эти этапы связываются с именами тех, кто руководил народом тогда, когда были проведены обряды установления завета. Первым представителем Божьего народа был Адам, книга Бытия, глава 3. При этом завете, который можно назвать заветом с Адамом, человеку в первый раз было обещано искупление, когда в первый раз было сформулировано Евангелие. Книга Бытия, глава 3, стих 15. Затем завет был обновлен с Ноем, книга Бытия, главы с 6 по 9. Согласно этому завету, Бог обещал поддерживать сотворенный мир в устойчивом состоянии, чтобы сохранить человечество до завершения его искупления сыном. Затем Бог заключил завет с Авраамом, книга Бытия, главы с 15 по 17, и подтвердил его, Бытие, глава 22. По этому завету роду Авраама были даны особые привилегии и обязанности, и было обещано, что один из его потомков будет искупителем. Вот что пишет Павел в послании к Галатам, глава 3, стих 16. «Но Аврааму даны были обетования и семени его, но как об одном, и семени твоему, которое есть Христос». Павел отмечает, что по завету с Авраамом обещания были даны не только Аврааму, но и Христу. Сын Божий был обещанным искупителем, который принесет благословение завета верным, прежде всего, благословение искупления от греха. После этого был завет с Израилем в дни Моисея. Он описан в книге Исхода, главы с 19 по 24, и в книге Второзакония. В этом завете Бог установил особый обрядовый порядок, указывающий на жертву, которую должен был принести Сын, когда Он воплотится, как Иисус из Назарета. Жертвы при Моисее были видимыми подтверждениями обетований Отца и Сына, данных до сотворения мира. Для верных эти жертвоприношения были предвкушением искупления, которое когда-то совершит Сын. В этот период Израиль был царственным священством и святым народом. Послушаясь завету, он должен был строить земное царство, которым будет править Сын. Пятым, последним введенным в ветхозаветный период заветом, был завет с Давидом. Этот завет благодати описывается во второй книге царств, глава 7, и в псалмах 88 и 131. В этот раз Бог пообещал, что Искупитель произойдет от Давида, и что Он установит на земле Божье царство, и что посредством Своего праведного правления Он принесет искупление всем, кто уверует в Него. И, наконец, шестой этап начался в дни Иисуса и будет продолжаться до Его возвращения. Библия называет это установление Новым Заветом, как мы читаем, например, в Евангелии от Луки, глава 22, стих 20, и в послании к евреям, главы 9, стих 15 и 12, стих 24. Деяния по искуплению совершались и совершаются в завете благодати. Иисус принес обещанную жертву за грех, Отец принял Его жертвоприношение, а Святой Дух применяет искупление ко всем тем, кто имеет веру в Иисуса как своего Искупителя. Спасение всегда было через Сына. От того, когда именно в истории искупления мы живем относительно фактического времени земного служения Иисуса, зависит только следующее. Мы, живущие в новозаветное время, оглядываясь назад, видим, как ветхозаветные обетования уже исполнились в Иисусе. Те же, кто жил в ветхозаветное время, заглядывали вперед, ожидая исполнения во Христе данных Богом обетований. Они не имели понимания, какое мы имеем сейчас, но основой спасения всегда был и есть Иисус. Некоторые люди задают вопрос, не спасались ли люди до пришествия Христа иначе, и предлагаются ответы, что кто-то мог быть спасен потому, что жил в теократическом государстве, через посредство закона, благодаря принадлежности к народу Израиля, через обрезание. Однако учение Библии сводится к тому, что все это было только подготовкой к тому единственному событию, которое действительно спасает нас. Система жертвоприношений была очень важной, но пророки сами говорили людям не предлагать Богу жертв, если их сердца не обращены к Богу. И в послании к евреям указывается прямо, что невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Есть только одна жертва, через которую это возможно. Это возможно только благодаря уникальности Христа, соединяющего в одном лице две природы – божественную и человеческую. Он единственный может искупить нас Богу. Теперь, рассмотрев причины искупления и связанные с искуплением Божьи обетования, мы можем исследовать деяния Сына, воплотившегося как Иисус из Назарета. Мы рассмотрим такие четыре аспекта искупительных деяний Иисуса. Это введение Божьего Царства, послушание Отцу, воскресение и вознесение. Начнем с введения им Царства. На протяжении Ветхого Завета народ Божий ожидал того дня, когда Бог установит на земле свое Царство, уничтожив врагов и облагодетельствовав израильский народ. Тогда человечество исполнит свое предназначение. Бог восстановит свое творение, и его воля исполнится на земле так же полно, как и на небе. Это время восстановления Израиля, человечества и творения ветхозаветные пророки называли «днем Господним» или «последними днями». Они знали, что проводником Божьего Царства будет Мессия или Христос. И согласно Новому Завету, долгожданный Мессия, который пришел установить на земле Божье Царство, это Иисус, Сын Божий. Иисус учил, что Он принес на землю Божье Царство. Например, Евангелие от Матфея, глава 12, стих 28, говоря «достигло до вас Царствие Божье», Он имеет в виду, что уже принес его. И согласно его словам в Евангелии от Луки, глава 16, стих 16, «всякий уже входит в него». Печально, что многие тогда не приняли его объявление о природе царства, потому что ожидали заметных, видимых для всех проявлений, физического свержения существующего строя. Но Иисус имел в виду не это. Вот что Он говорит в Евангелии от Луки, глава 17, стихи 20-21. «Не придет Царствие Божье приметным образом, и не скажут «вот здесь» или «там», ибо вот Царствие Божье внутри вас». Да, Иисус пока не установил Божье Царство во всей полноте. Он только начал это делать, и мы ожидаем, что Он закончит начатое, совершив Царство. Но это происходит в течение времени, как Иисус объясняет в притчах, в Евангелиях. От Матфея, глава 13, от Марка, глава 4 и от Луки, глава 13, «Царство Божье, как семя, которое растет, или как закваска, которая заквашивает тесто». Следуя этим образом, мы можем сказать, что царство уже посеяно, но день жатвы наступит с грядущим возвращением Христа. Согласно учению Нового Завета, Иисус, Сын Божий во плоти, принес на землю Божье Царство. И когда Он вернется во славе, придет конец нынешнему веку зла, и ожидающий нового неба и новой земли народ Божий будет полностью восстановлен. И это должно давать нам надежду и уверенность. В нашем поврежденном мире нам часто кажется, что зло побеждает, и что мы страдаем напрасно. Но Бог откладывает установление справедливости до времени. Придет день, когда Он свершит окончательный суд над своими врагами. Он очистит мир от греха, страданий и смерти и восстановит верных к нетленному наследству в Его Царстве. Удостоверением грядущих благословений служили чудеса и учения Иисуса, и посланный нам Святой Дух есть залог нашего наследия. Мы можем быть уверены в том, что Иисус вернется совершить свое царство, и мы обретем полноту благословений. Итак, рассмотрев введение Иисусом Божьего Царства, мы можем перейти к аспекту послушания Его Отцу. Ранее мы говорили о личных последствиях грехопадения. Мы отметили, что вина за грех Адама передалась всем людям, потому что Адам был представителем человечества в Завете. Мы тоже страдаем от нарушенных отношений с Богом. и поврежденность не позволяет нам самим заслужить спасение. Иисус, как наш Искупитель, справился с тем, что не удалось Адаму. Он прожил жизнь совершенного послушания Отцу, высшей точкой которого была смерть на кресте. Своим послушанием он обрел благословения, которых лишился Адам. И этими благословениями он делится со всем народом Завета. Павел раскрывает эту параллель между Иисусом и Адамом в послании к римлянам, глава 5, стихи с 12 по 19. А в первом послании к Коринфянам, глава 15, стих 45, он прямо называет его «последним Адамом». Теологи выделяют две стороны послушания Иисуса. С одной стороны, они говорят о так называемом пассивном послушании, заключающемся в жизни полное уничижение и страданий, апогеем которых было распятие. Смерть Иисуса на кресте удовлетворила требованию Божьей справедливости, что грех должен быть наказан смертью. В своем пассивном послушании Иисус заменил нас. Он позволил, чтобы наша вина была вменена, то есть засчитана Ему. И поскольку Он таким образом был сочтен виновным перед Богом, Он умер вместо нас. Так Он уплатил за все наши грехи, и мы более не подлежим Божьему гневу и суду. Он добился прощения наших грехов. Как объясняет Павел в послании к римлянам, глава 5, стихи 18 и 19, «Посему, как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдою одного всем человеком оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие». Павел сопоставляет Иисуса и Адама. Он говорит, что поскольку Иисус представляет нас, как представлял Адам, жертвоприношение Иисуса на Голгофе избавляет нас от осуждения и делает праведными в Божьих глазах. С другой стороны, теологи говорят об активном послушании Иисуса. Воплотившись, Иисус совершенно исполнил Божий закон. Он никогда не грешил и всегда исполнял Божьи заповеди. И так же, как наша вина была вменена Иисусу на кресте, так нам вменено Его послушание. Теологи иногда называют это юридической праведностью, потому что мы объявлены праведными, несмотря на то, что не избавлены полностью от присутствия греха. В глазах Бога мы такие же, как Его воплощенный Сын Иисус, как будто это мы прожили совершенную жизнь и сами совершили все добрые дела. Таким образом, наше общение с Богом восстановлено. Поврежденность не позволяет нам самим заработать спасение, но Бог награждает нас благословениями спасения на основании заслуги Иисуса. Чтобы быть искупленными из нашего греховного, падшего состояния, мы, как сказано в Библии, нуждаемся в Боге. Мы беспомощны и безнадежны. Мы не способны сами разрешить проблему греха, но Бог по Своей благодати разрешает эту проблему. Он посылает Своего Сына представлять нас. Сын Божий становится человеком, живет жизнью совершенного послушания, умирает на кресте и воскресает из мертвых, побеждая смерть за нас. И единственный для нас способ искупления — это стать частью этого нового творения, начатком которого, первенцем из мертвых, есть Иисус. И делаем мы это, возлагая веру на Христа, полагаясь на Него, нового Адама, представляющего новое человечество, искупленное из падшего состояния. То есть мы обретаем искупление через веру во Христа, Бога-человека, который представляет нас в своем искупительном труде. Теперь, исследовав такие аспекты искупительных деяний Христа, как Царство Божье и послушание, мы поговорим о воскресении Христа. Телесное воскресение Христа занимает важнейшее место в Его искупительных деяниях. Воскреснув, Иисус одержал победу над смертью и обеспечил вечную жизнь всем, кто верует в Него. Вот что говорит о воскресении Иисуса Павел в первом послании к Коринфянам, глава 15, стихи 20-21. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так и через человека и воскресение мертвых. Грех Адама принес смерть, а Иисус своим воскресением из мертвых гарантирует, что все верующие в Него тоже будут воскрешены. И когда Он придет снова, мы будем вечно жить в прославленных телах, таких же, какое уже имеет наш Искупитель. Так, рассмотрев воскресение Иисуса, мы переходим к четвертому аспекту Его искупительных деяний — вознесению. После Своего воскресения Иисус в течение 40 дней являлся Своим ученикам и рассказывал им о Царстве Божьем. Затем Он во плоти вознесся на небо. Это описано в Евангелии от Луки, глава 24, стихи 50 и 51, и в книге Деяний, глава 1, стихи с 3 по 11. Можно выделить по меньшей мере две причины особой значимости вознесения. Во-первых, Иисус вознесся на небо, чтобы воссесть одесную престола Божия. Сейчас Он правит как Царь всем творением, и в первую очередь Своим народом, Церковью. Это описывается в первом послании к Коринфянам, глава 15, стихи с 23 по 25, и в послании к Евреям, глава 12, стих 2, и в первом послании Петра, глава 3, стих 22. Во-вторых, вознесясь, Иисус завершил жертвоприношение в небесном храме и остался в присутствии Отца, чтобы ходатайствовать за свой народ. Как посредник, Иисус напоминает Отцу о своей крестной жертве, чтобы Отец продолжал прощать и благословлять верных. Мы читаем об этом, например, в послании к Евреям, главы 7, стихи 25 и 26, и 9, стихи с 11 по 28. В определенном смысле, Сын всегда был нашим посредником в силу завета искупления, заключенного им с Отцом еще до сотворения мира. В особом же смысле Сын стал нашим посредником после Своего вознесения. Вот что говорит об Иисусе как посреднике Павел в первом послании Тимофею, глава 2, стихи 5 и 6. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех». Иисус Христос, воплотившийся Сын Божий, умер в жертву за грешников. Сейчас Он несет служение перед Небесным престолом, обеспечивая непрекращающееся применение к нам совершенного им искупления. Как мы читаем в послании к Евреям, глава 7, стих 25, «Иисус посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Все мы в своей жизни испытываем трудности. Иногда мы задаем себе вопрос, доходят ли до Бога наши молитвы. Но Библия удостоверяет, что, несмотря на наши сомнения, Иисус своей смертью искупил нас от греха. Он воскрес, чтобы обеспечить нам вечную жизнь. И Он вознесся на небо, чтобы править Своим царством для нашего блага и продолжать ходатайствовать за нас. Это не значит, что жизнь всегда будет легкой, но это значит, что наш Искупитель всегда слушает нас, сочувствует нам и любит нас, и что наше спасение гарантировано. Итак, мы исследовали предвечный замысел деяния Иисуса в творении и в искуплении, и сейчас можем перейти к рассмотрению четвертого периода, завершения истории. Конец нынешнего мира наступит при втором пришествии Христа, с которым начнется век грядущий, заключительный этап нашего спасения. Враги Бога будут окончательно побеждены, народ Божий обретет высшее благословение, творение будет обновлено, и искупленный народ Божий будет жить в нем вечно. Коротко говоря, земля, наконец, станет славным Божьим царством. Мы рассмотрим следующие аспекты, описываемого в Библии конца нынешнего века. Первый — это возвращение Иисуса. Второй — это сопровождающее второе пришествие события. Третий — это их следствие. Начнем с возвращения Иисуса. Первый раз Иисус приходил на землю в смирении. Для большей части мира его приход остался незамеченным. И даже там, где он жил, светские историки отметили очень немного. Второе же пришествие будет совершенно иным. Вот что говорит Иисус в Евангелии от Матфея, глава 24, стих 30. «Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою». В первом послании к Фессалоникийцам, глава 4, стих 16, Павел пишет: «Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба». Читая, что говорит Писание о втором пришествии Христа, мы можем отметить по меньшей мере четыре момента. Во-первых, Иисус вернется лично и телесно. Он придет в тот самый мир, в котором мы живем. И согласно книге Деяний, глава 1, стих 11, он придет таким же образом, как видели его восходящим на небо. Во-вторых, его пришествие будет видимым. Оно будет возвещено трубой Божьей и гласом Архангела, и его увидят все. В-третьих, его возвращение будет триумфальным. Он придет во славе, как победитель. Согласно Евангелию от Матфея, глава 16, стих 27, 24, стих 31 и 25, стих 31, его будут сопровождать ангелы. И в-четвертых, согласно Писанию, второе пришествие Иисуса произойдет внезапно, когда его не будут ожидать. Как сказано в Евангелии от Матфея, глава 24, стих 36, когда это произойдет, известно лишь Отцу, и христиане не должны верить тем, кто объявляет себя Христом или якобы знает дату его пришествия. Теперь, разобрав возвращение Иисуса, мы посмотрим, какие события будут его сопровождать. При втором пришествии Иисуса произойдут следующие события: общее воскресение, последний суд и обновление творения. Рассмотрим их подробнее, начиная с общего воскресения. Когда Христос вернется, воскреснут все, кто когда-то жил на земле. Новые вечные тела получат и праведные, и неправедные. Это ясно говорит Иисус в Евангелии от Иоанна, глава 5, стихи 28 и 29. «Наступит время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения». В книге Откровения, глава 20, стих 13, сказано, что воскреснут и те, чьи тела будут утрачены. Не будет пропущен никто, все воскреснут, чтобы предстать перед судом. Что касается воскрешенных тел верующих, Писание учит, что они будут свободны от поврежденности и присутствия греха. Грех более не будет жить в наших телах. Мы будем совершенно и навечно здоровы. Как объясняет Павел в послании к Филиппийцам, глава 3, стихи 20 и 21, «Господь наш Иисус Христос, уничиженное тело наше, преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его». То есть в нашем окончательном состоянии наши тела будут такими, какое имеет после своего воскресения из мертвых Иисус. Тела неверующих тоже будут вечными, но они не будут искуплены от греха, и они будут продолжать подвергаться последствиям Божьего проклятия. После суда это проклятие усилится. О телесном воскресении неверующих Писание рассказывает в Евангелии от Иоанна, глава 5, стих 28, стих 29, в книге Деяний, глава 24, стих 15. О телесном осуждении говорится в Евангелии от Матфея, глава 5, стихи 29 и 30, и 10, стих 28. Когда Иисус вернется, произойдет также такое событие, как последний суд. После общего воскресения Иисус, как Царь, совершит свой суд. Он осудит врагов и благословит верных. В этот день ответ дадут все. Последнего суда не сможет избежать никто. Писание говорит это в книге Экклесиаста, глава 12, стих 14. В Евангелии от Матфея, глава 12, стих 36-37, во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 10, и в книге Откровения, глава 20, стихи 12 и 13. Из этих текстов однозначно следует, что каждый человек будет судим, и что на суде будет учтено все. Заключение будет вынесено на основании всех дел, слов и мыслей человека. Поскольку человеческая природа повреждена и греховна, ни один из людей, представ перед Божьим судом, не смог бы избежать осуждения на вечное проклятие в аду. Однако благая весть состоит в том, что все, кто прощен благодатью по вере, получат оправдание во Христе и обретут вечное наследие. Вот как сказано об этом в Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 18. «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Это говорится также в главе 5, стих 24. В первом послании к Коринфянам, глава 11, стих 32, и во втором послании к Фессалоникийцам, глава 2, стих 12. Суд, совершаемый Сыном, должен, как я понимаю, уравновешивать Божью любовь, которой мы можем быть склонны уделять особое внимание. Бог по своей природе свят, и святость имеет два ключевых аспекта — это праведность и любовь. И пришествие Сына, когда Он из любви к нам отдает свою жизнь на кресте, это главное, с чем мы связываем наше искупление. Но мы должны видеть Его связь с тем фактом, что Бог свят и праведен, что Его требования неизменны. Сегодня они те же, что были в Эдемском саду. Мы все грешники, и с концепцией искупительного деяния Иисуса Христа неразрывно связано понятие справедливого суда. Не усматривая этой связи, мы нивелируем значимость греха, не осознаем необходимости покаяния и нужды в Спасителе от греха. Мы можем видеть только любящее Божество, которое приходит к нам и решает все наши проблемы. И поэтому для правильного понимания совершенного Господом Иисусом деяния на Голгофе и продолжаемого им труда в жизни верующего, основополагающе важно понимание справедливости и праведности Господа. В конце человеческой истории мы встретимся с Иисусом как с судьей, и сейчас вся наша жизнь должна быть подчинена сознанию Его святой любви и праведности. И третье событие, которое произойдет с возвращением Иисуса, это обновление творения. Как Иисус будет судить и очистить человечество, так Он очистит и обновит само творение. Вот как это обновление творения в День Господень описывается во втором послании Петра, глава 3, стихи с 10 по 13. «Тогда небеса с шумом перейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. В день Божий воспламененные небеса разрушатся, и разгоревшиеся стихии растают. Впрочем, мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда». Согласно книге Откровения, глава 22, стих 3, в результате обновления на земле совершенно не останется присутствия и проклятия греха. Будут устранены все последствия грехопадения, и народ Божий будет жить без греха, страданий, болезней и смерти. В главе 21, стих 4, мы читаем: «Отрет Бог всякую слезу с очей их». Все творение будет восстановлено согласно изначальному замыслу Божьему, и Его народ обретет благословение вечной жизни в Его вечном царстве. Столицей этого царства будет Новый Иерусалим, о котором мы читаем в книге Откровения, главы 21 и 22. Вот что говорится о Новом Иерусалиме в главе 22, стих 2. «Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни и листья дерева для исцеления народов». Из книги Бытия, главы 2 и 3, мы знаем, что дерево жизни росло в Эдемском саду. В главе 3, стихи с 22 по 24, сказано, что когда Бог изгнал Адама и Еву из Эдемского сада, Он сделал это и для того, чтобы не позволить им есть плоды этого дерева. Но когда Христос вернется, дерево жизни снова будет доступно человеку, и в славном царстве нашего Бога даст нам вечный мир и здоровье. Человека, как носителя Божьего образа, Бог поставил над творением управителем. Адама и Еву Бог наделил полномочиями распоряжаться сотворенным миром от Его имени. Но человек неразрывно связан с творением, над которым имеет власть. И когда Адам и Ева впали в грех, это имело следствие не только для Адама, но и для всего творения. И аналогично тому, как вначале грехом Адама и Евы в мир вошли тление и смерть, послание к римлянам, так в конце, при окончательном освобождении человека, от этих последствий будет освобождено и все творение. То есть человек, управляющий творением, является его частью, и состояние человека воздействует на состояние сотворенного мира. Рабство смерти человека означает рабство всего творения, которое ныне совокупно стенает и мучится. И освобождение человека от греха будет и освобождением от рабства тлению всего сотворенного мира. Итак, поговорим о том, как Христос вернется, и о событиях, которые будут иметь при этом место. Мы рассмотрим следствие Его возвращения. В начале нашего урока мы отметили, что Бог сотворил мир ради откровения и возрастания Своей славы через Свое Царствие во Христе. И следствием возвращения Христа будет совершение этого замысла. Иисус придет снова, чтобы принести на землю во всей полноте Божье Царство, в котором любимый Богом народ любит Бога, служит и поклоняется Ему. Искупая человечество, Бог восстанавливает себе народ. Достигнутое в результате этого восстановления общение будет еще более полным и всеобъемлющим, чем изначальное общение Адама и Евы с Богом в Эдемском саду. После грехопадения благая весть была проповедована впервые, это иногда называется протоевангелием, когда Бог дал Адаму и Еве обетование о грядущем Искупителе, который произойдет от семени жены. И дальше Писание разворачивает этот процесс восстановления. Восстановление израильского народа — это часть и образ этого восстановления. Церковь во всем мире — это еще более широкая картина восстановления. И в заключение, со вторым пришествием Христа произойдет восстановление нового неба и земли, где Бог будет общаться с людьми напрямую, со всеми, кто примет Христа верой. Они будут наслаждаться совершенным состоянием, когда сатана будет бессилен вредить, греха больше не будет, и они будут вечно и в полной мере прославлять Бога. Следствие смены старого века новым можно анализировать по-разному, но мы рассмотрим их с двух сторон. Во-первых, мы обратим внимание на откровение Божьей славы, и во-вторых, на радость искупления, которую испытают люди вследствие обновления мира. Начнем с Божьей славы. Вследствие нашего искупления наш триединый Бог в вечности обретет всю славу. Бог искупает нас, чтобы показать свою справедливость и праведность, неизменность и совершенную святость своего закона и свою мудрость. Сохраняя все эти свойства, Он являет милость и прощает и оправдывает грешников. Как сказал пророк, «Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие, потому что любит миловать?» Все для славы Божией, спасение грешникам. Но Его высшая цель и изначальный замысел в том, чтобы Божья слава была явлена в вечности в еще большей мере. Когда Христос вернется, Его владычество, как царя над Божьим царством, достигнет своего высшего выражения. И замысел прославления Бога будет исполнен, когда все человечество признает власть Христа и склонится перед ней. Как написал Павел в послании к Филиппийцам, глава 2, стихи с 9 по 11, «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Благоволение Отца приносит Ему славу, потому что по Своей великой любви Он прощает покаявшихся грешников и безмерно благословляет нас, и мы в ответ прославляем Его и провозглашаем Его милость. Как сказано в послании к Ефесянам, глава 2, стихи с 4 по 7, «Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которую возлюбил нас, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Когда Иисус вернется, наша верность будет вознаграждена, и верующие унаследуют новое небо и землю, где, согласно книге Откровения, глава 21 стихи с 1 по 5, мы насладимся Божьим присутствием с нами еще больше, чем это было возможно для Адама и Евы в Эдемском саду. Вне всякого сомнения, до грехопадения люди наслаждались совершенно свободным общением с Богом. Однако в определенном смысле общение после искупления даже полнее и еще прекраснее, чем оно было до грехопадения. Да, Адам был другом Бога, но каждый верующий имеет привилегию быть сыном. И, как отмечают многие, это предполагает большую близость и шаг вперед по сравнению с Эдемским садом. Это означает приближение к Новому Иерусалиму. И библейское богословие указывает нам в Писании на прогрессирующее продвижение и подъем от раннего состояния к Новому Иерусалиму, новым небесам и новой земле. Что касается того, в лучшем мы положении или худшем вследствие грехопадения, думаю, здесь важно отметить, что грехопадение человека, разрыв отношений с Богом, это несчастье. Со стороны человека это было предательство своего повелителя. И невозможно не признать великой трагичности грехопадения. Но видя осуществление Божьего замысла, мы понимаем, что его конечный результат лучше, чем если бы мы остались в Эдемском саду, в состоянии невинности, как Адам и Ева до ослушания. Потому что в результате искупления мы обретаем не только невинность. Мы получаем непосредственное общение с Троицей. Через искупление во Христе и веру в Христа мы общаемся с Отцом, Сыном и Святым Духом в вечности. Мы становимся сопричастниками божественной природы и сонаследниками Христу, и, безусловно, оценивая свое положение во Христе, мы видим Его превосходство над тем, что имели бы, оставаясь в Эдемском саду. Есть чудесное высшее благословение в том, что происходит вследствие грехопадения. Грехопадение — это была трагедия. Но всемогущий Бог по Своей великой милости оборачивает происшедшее во благо, благо гораздо большее, чем если бы грехопадения не было. Есть еще одна сторона второго пришествия Христа, которая принесет Богу славу, и это должно служить предостережением людям. Господь благословит свой народ, но проклянет тех, кто не принял его как Искупителя и Царя. И их наказание принесет ему славу, так как явит его святость и справедливость, и избавит его народ от гнета и боли греха. И согласно книге Откровения, глава 19, стихи 1 и 2, праведники возрадуются осуждению злых. Но пока этого не произошло, мы испытываем другие чувства и посвящаем себя провозглашению благой вести о прощении и спасении во Христе, чтобы как можно больше людей избежали осуждения. Теперь, поговорив о таком последствии второго пришествия Христа, как откровение славы Божьей, посмотрим, что говорит Библия о радости искупления, которую испытают верующие. Библия указывает по меньшей мере на три основания радости, которую обретут искупленные верующие. Главное — это то, что мы будем иметь полное общение с Богом. Согрешив, Адам и Ева попытались скрыться друг от друга и от Бога. И когда Бог проклял их, они были изгнаны из его присутствия. А с завершением нынешнего века Иисус восстановит человеческую природу, и мы сможем лицезреть Его славу. Это объясняется в Евангелии от Иоанна, глава 17, стих 24. В первом послании Иоанна, глава 3, стих 2, и в книге Откровения, глава 21, стих 3. Вот как описывает это благословение блаженный Августин, епископ Гиппонский, в своем труде о граде Божьем. «Наградою добродетели будет служить там тот, кто даровал добродетель и обетовал ей самого себя. Лучше и выше кого не может быть ничего. Ибо сказанное им через пророка «Буду вашим Богом, а вы будете моим народом», что иное значит, как не следующее. «Я буду тем, откуда будет проистекать все, чего только люди будут желать честно. И жизнь, и здоровье, и питание, и богатство, и слава, и честь, и мир, и всякое вообще благо». Такой же истинный смысл имеют и слова апостола «Будет Бог все во всем». Он будет целью наших желаний, кого мы будем лицезреть без конца, любить без отвращения и восхвалять без утомления. Эта обязанность, это расположение сердца и это занятие будут, конечно, общими для всех, как общей будет и сама вечная жизнь. Другим основанием радости искупления будет совершенное общение верующих друг с другом. Следствием грехопадения Адама было разрушение отношений с Богом и разрушение отношений межчеловеческих. Но книга Откровения, глава 22, стих 2, говорит, что когда мы будем полностью искуплены, народы будут исцелены, прекратятся войны, не будет несправедливости, отношения между людьми будут восстановлены, мир станет преисполненным согласия и дружелюбия сообществом людей, которые будут любить и служить друг другу. И, наконец, радости искупления будет служить то, что мы будем править с Христом на новых небесах и земле. Вот что пишет Павел в своем послании Тимофею, глава 2, стих 12. «Если терпим, то с ним и царствовать будем». О царствовании с Христом говорится в книге Откровения, глава 2, стих 26 и 27. 3 стих 21 и 22 стих 5. Адам и Ева были созданы по образу Божию и помещены в Эдемском саду, чтобы под властью Божьей управлять творением. По причине проклятия и поврежденности падшее человечество не в состоянии исполнить Божий замысел должным образом. Однако Иисус, вследствие своей жертвы и послушания, начал делать то, с чем не справился Адам. Сейчас Иисус является нашим представителем и правит мирозданием. И по завершении нынешнего века искупленное человечество будет править миром на пользу творению и во славу Божию. Грядущее окончательное искупление означает для христиан надежду. Надежда — это ожидание лучшего будущего. И замечательный практический аспект нашего упования состоит в том, что оно придает нам бодрости, дает стойкость и жизнерадостность, позволяет уже сейчас предчувствовать радость, будучи уверенными, что обещанное станет реальностью. Оно дает нам ощущение неизбежности того, к чему мы стремимся сейчас, хотя в нашем естественном мире оно пока может представляться нам недостаточно определенным и ясным. Это первый урок в серии «Веруем в Иисуса», которая посвящена исследованию основополагающих истин учения о Христе. На этом уроке мы говорили о личности и деяниях Христа, Сына Божьего, в рамках четырех периодов — в вечности до сотворения мира, в начале творения, на этапе продолжающегося и сейчас искупления, и при грядущем совершении. Вне всякого сомнения, Иисус Христос — самая интересная и значительная личность из всех, когда-либо живших на земле. Он живет и сейчас, и царствует на своем небесном престоле. Невозможно понять и узнать о нем всего, но мы надеемся, что то, что мы изучали на этом уроке, поможет нам узнать Иисуса лучше, во славу Его и на пользу Его народу.